Я могу сказать, что эти шаги, они успешны в какой-то мере, лишь только почему? Потому что за счет энтузиастов, врачей, имеющих юридическое образование, нами организована Национальная ассоциация медицинского права, которая провела уже 3 съезда, либо национальных конгрессов по медицинскому праву. Мы являемся членами Всемирной организации медицинского права и принимаем участие во Всемирных конгрессах со своими докладами научно-практическими. Далее, уже прошло 6 всероссийских с международным участием конференций по юридическому сопровождению медицинской практики, по защите прав пациентов, по защите прав медицинских работников. И можно сказать, что практически во всех субъектах Российской Федерации есть активные участники, имеющие медицинское и юридическое образование. Мы готовим ряд монографий, есть по медицинскому праву, мы его так называем. И в своем сообщении я поделюсь своими мыслями о том, что в самом деле де-факто есть нормы медицинского права. Ведь наши, помимо того, что мы выполняем права пациента, и если мы оказываем некачественную медицинскую помощь, с причинением вреда здоровью, такие есть моменты в жизни практического здравоохранения. Ведь нас судят, применяя нормы всего того законодательства, которое существует в юриспруденции. Значит, и в связи с этим мне бы хотелось остановиться на ряде моментов, какой на сегодня есть правовой законодательный, какие правовые законодательные документы, по которым нас обязывают законодатели работать. Я сразу хочу сказать, на сегодня ни одного нет закона прямого действия для нас, для медицинской практики. Законы декларативные. Вот смотрите, в царской России было значительное количество законов, законодательных актов. Обязательно каждый врач должен был сдавать экзамен по законодательству в сфере охраны здоровья. Множество было литературы. Что сегодня получается? Есть закон, основы законодательства об охране здоровья граждан Российской Федерации. Он от июля 93-го года. По сути дела, 15-й год действует этот закон, но наша практика, работая с судами, показала, что те гражданские иски, результаты которых ответчиками были медицинские учреждения, они в большинстве своем, наши истцы, делают упор на то, что их права как пациентов в медицинском учреждении были нарушены. Той или иной степени, согласно вот этого, этих основ законодательства. Но ведь статьи в этом законе, еще раз говорю, декларативные. К примеру, я вам хочу привести несколько статей. Вот статья есть, а это считается у нас в практическом здравоохранении, и со специалистами, юристами мы неоднократно в тесном контакте работали, что вот право пациента на получение информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство — это краеугольный камень в гражданско-правовом отношении между медицинским работником, акцент делаю не врачом, а медицинский работник, это и врач, и медсестра, и фельдшер, между пациентом и его родственниками, и в гражданском отношении самого лечебного учреждения. Так вот, в этой статье закона ведь законодатель не сказал, да, право есть, а как его сегодня оформить в письменном виде или в устном поговорить с пациентом и сказать, что ваше право есть определиться. Законодатель бы сказал, в устном состоянии пациент определяет о медицинское вмешательство конкретно консилиум либо дежурный врач. А если в адекватном состоянии, то мы должны взять добровольное согласие. Но судебная практика показывает, мы доказываем в суде, что мы пациенту разъясняли, брали у него это, выполнили его право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. А пациент говорит, а я не понял, что это такое.
а формы какой-то прямого действия, разработаны. Как взять пациента? Как взять отпуск? Нет. Далее, очень интересная статья этого закона. Отказ от медицинского вмешательства. Вот здесь законодатель сказал, строго, в письменном виде, у пациента берется отказ от медицинского вмешательства с перечислением последствий, которые могут оказаться, если пациент отказался от медицинского вмешательства. Но такая у законодателя приписочка. А если отказывается от медицинского вмешательства родители в лице опекунов детей до 15 лет, то мы, медицинские работники, имеем право обратиться в суд. Но извините, у нас непрерывный процесс оказания помощи. Какой ночью суд работает? Но тем не менее, а как действовать, прямого действия, опять ничего нет. Когда я, например, поняла, что было значительное количество в царской России законов и сдавались экзамены, то вот в нашем этом законе 93-го года есть 54-я статья «Право на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью». По сути дела, в этой статье заложен правовой статус медицинского работника. И в ряде моментов, что должен иметь, приступая к практической деятельности медицинский работник, очень четко написано «обязательно сертификат специалиста». Но этот сертификат специалиста был под законом приказ Минздрава в 90-е годы, который регламентировал положение сертификата специалиста. Но когда у нас четко Минюст занялся экспертизой всех приказов, то Минюст, коли не утверждался этот приказ Минздрава, он его отменил. До сих пор приказа нет. Росздравнадзор идет, требует сертификации специалиста, а приказа министерского нет. Мало того, что если мы опять на этом, в этом законе посмотрим статью «Врачебная тайна», законодатель описывает, что входит в конфиденциальность врачебной тайны, пишет конкретно сам факт обращения в медицинское учреждение. Но нам подзаконные акты Министерства здравоохранения диктуют, что если в медицинском учреждении, в справочном, не будет информации, кто у вас лежит, с чем у вас лежит, какое состояние, то будем снимать главных врачей с работы, не выполняя. Извините, мы тогда сами становимся носителями разглашения врачебной тайны. Потому что факт обращения мы вступили страшно, что эти люди лежат. То есть я хочу сказать, что правовых коллизий и законодательство достаточно, а главное правовое управление, я не знаю, может, Мин, Национальная ассоциация 500 раз и со съездов и решений, и всяких предложений, и что конкретно нужно на сегодня для практического здравоохранения, до сих пор не получено. Посмотрите, в Российской Федерации советского периода вообще был пробел в законодательной базе. Мы жили по инструкциям и приказам Минздрава СССР. Могу сказать, как мне плачевно констатировать, что ряд инструкций, приказов Минздрава СССР нет, но инструкции и приказы существуют. Их никто не отменял, но и новых никто не сделал. И порой лица, то есть мы, граждане, которые работают в профессиональной должности на своих рабочих местах, проходят медицинские осмотры, а форма акта еще с 91-го года существует, где мы работодателю, не медицинскому работнику, обязаны отдать заполненный акт, кого мы, с какой патологией выявили. То есть мы сами, нас толкают на преступление разглашать врачебную тайну. Понимаете, какие серьезные вопросы? Но первый созыв Госдумы уже принимает 7 законов по охране здоровья граждан. Второй созыв Думы 21 закон. То есть такое впечатление, что гонятся за количеством, а не за качеством принятых законов. А ведь сегодня юридическая ответственность медицинских работников настолько поставила перед правом проблемы, что давайте мы сегодня посмотрим, смотрите, уголовное наказание. У нас по Новосибирску за 2006 год 4 уголовных дела. С 2-3 годами условно наказание и с моральным вредом по 200 тысяч рублей. Практика такая сложилась. Других субъектов 5 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч рублей. У нас по 200 тысяч рублей. Очень сложная позиция.
смотрите, с 86 года
на Западе существуют национальные банки данных, где конкретно все собрано, какая была у какого врача и вообще медицинского работника ответственность, если он вдруг нарушал права пациента. Все в этих банках заложено, и конкретно можно анализировать причины правонарушения, как профилактировать эти правонарушения, знать уровень распространения некачественного оказания медицинской помощи. Нам бы тоже хотелось этим заниматься. Мы, еще раз говорю, врачи-юристы, стали изучать проблемы распространения некачественного оказания, ненадлежащего оказания медицинской помощи. Вот в масштабах Центрального округа Москвы цифра в процентах у них получилась из 2000 осмотренных, значит, проверенных, проанализированных гражданских дел и уголовных дел. Получается, по Центральному округу Москвы процент некачественного оказания медицинской помощи 20%, в Германии 3%, в Австрии 1%, в Америке 15%, у нас 20% по Центральному округу. Мои исследования были по Сибирскому федеральному округу, в том числе по Новосибирской области. У меня получилось 32%. Это тоже брали все гражданские дела и уголовные совместно с судебной медицинской экспертизой. Самое-то то, что сегодня нас никто не слышит. Я хочу обратиться к молодежи. Можно так сказать по-земному, непаханное поле. Вам двигать науку с практикой вместе со здравоохранением. И с 2003 года под руководством академика Герасименко, это наш сибиряк, он в Госдуме три созыва комитетом по здравоохранению руководит, началось формирование кодекса об охране здоровья граждан Российской Федерации. Обещают к 2010 году все скомплектовать на основе Конституции, норм Конституции, уголовного законодательства, гражданского. Вот основ законодательства. Ряд еще законов, которые ранее выходили. Если этот кодекс выйдет, то мы будем настаивать перед правом, чтобы у нас в масштабах России было признано медицинское право. Можно поразить. Медицинское право и биоэтика, либо просто медицинское право. Но ведущие вузы страны медицинские имеют уже свои кафедры основ медицинского права. В нашем медицинском университете кафедры такой нет, но на постдипломная практика в суде повышения квалификации, вы там видео читаем раздел «Основы медицинского права». Потому что сертификат специалиста выдается не только согласно теоретических и практических навыкам, но и знание вопроса законодательства об охране здоровья граждан Российской Федерации. Поэтому я очень вас приглашаю сотрудничать вместе, работать, потому что проблем очень много. Спасибо за внимание.
Уважаемые участники, если есть вопросы к докладчику, то, пожалуйста, вы имеете возможность их задать. Да. Пожалуйста.
У меня скорее не вопрос, а просто уточнение. Ага. Сейчас никаких проектов, например, медицинского кодекса не принималось, не разрабатывалось, точнее?
Нет, вот сейчас, с 2003 года, начался кодекс об охране здоровья граждан, начали разрабатывать представители, кто ранее в Госдуме.
А сейчас?
Открыто. Сейчас нас привлекают. Да, нет, концептуально новых никаких. Дай бы Бог, чтобы они к 2010-му закончили то, что мы имеем. Но тем не менее, при Академии Сеченова открыта кафедра основ законодательства в медицине. И конкретно там работают врачи-юристы, которые стоят у истоков продолжения формирования новых концепций по кодексу об охране здоровья граждан.
Так что,
да, пока еще будет документ, нам будет легче будет самих себя защищать.
Еще есть вопрос, пожалуйста.
Раз химический суд, вот у нас вы как правоприменители, не в ваших же, ну, ваши вообще не разрабатываются вопросы уголовной преступления, усиления ответственности врачей.
Вы знаете, в Госдуме депутаты сегодня много предложений, целая папка, усиления. Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами граждане, а завтра мы можем и сегодня же стать, не дай бог, пациентами. Да?
А вот на другой стороне находятся медицинские работники. Когда есть вопиющие факты, у нас и так вышка 5 лет лишения свободы за причинение вреда по неосторожности, приведшей к смерти. Смотрите, что тюрьмизация.
Есть же условный умышленный случай.
Это, ну, это единицы, поверьте.
Сегодняшний
анализ показал, что это единичные случаи. Как сегодня Запад подходит? У них в основном идет гражданско-правовая ответственность. Уголовно это вопиющие факты. Когда там машины смерти в Америке, Кивровокеан, и сам помогал, производил эвтаназию активно, да, ускорение смерти больного или по просьбе работника. Вот мое мнение, я как врач-практик, да, не надо ужесточать. Сегодня нужно повышать правовую культуру медицинских работников. Мы сегодня занялись этим ликбезом. Конкретно до каждого врача и уже по соседним персоналам работаем. Я думаю, что не надо ужесточать. Другой вопрос, я бы вообще перевела статьи 109, 118 уголовного законодательства в несчастный случай. Потому что не могу сказать ничего суперспециалисты-следователи, но им сложно в этих непонятных медицинской деятельности нюансах. И порой у нас уже сегодня есть практика, чистой воды несчастный случай. Врач выполнил все свои на суперкачестве профессиональные, свои функциональные обязанности. Но это последовало, как наступил вред здоровью. Когда это несчастный случай. Нет, я против того, чтобы ужесточать. Нам сначала нужно правильно всех с правовой точки зрения обучить, чтобы мы одинаково работали с пациентами. А у нас пока получается по-разному.
Если планируется ли создание отдельных экспертных комиссий при каждом вопросе? То есть считается, конечно, врач защищает другого пациента, другого врача, чтобы он оказал полностью медицинскую помощь. Даже вот на моем случае задержания в больнице я могу рассказать другие случаи. Это такой достаточно небольшой эпизод в моей жизни. Общее мнение граждан мы несколько минут, еще врачи регулярно оказывают качественную медицинскую помощь. И получается, что экспертная комиссия при Министерстве здравоохранения, она естественно защищает. Вот то, что вы говорите, то, что следователи не могут разобраться. Следователи не обязательно в этом разбираться. То есть уголовный процесс это такая вещь. Там есть же привлечение эксперта, специалиста, который же эксперт привлекается в состав врачей. И если врач не может объяснить следователю, ответить на постоянный вопрос, то это проблема Министерства здравоохранения.
Это понятно, мы эти нюансы не... Это понятно. Я вам... Извините, я еще не дослушала.
Вот,
конечно, вопиющие факты есть.
Так вот, не планируется создать межведомственную комиссию, то есть привлечение не только врачей, а, например, те же службы прокуратуры. То есть все-таки даже в органах переделки прокуратуры есть лица с высшей медицинской
образованием. Значит, у нас создано, во-первых, сегодня участник ушел, это кандидат медицинских наук, юрист, занимаются проблемами уголовной ответственности медицинских работников. И конкретно под его эгидой создана независимая экспертиза по проведению экспертизы тех или иных случаев, куда входят и правоохранительные органы, и медицинские специалисты, и судебные медики. Дальше приходит за страхование, потому что по 41 статье то, что бесплатно по программам, территориальным базовым программам государственной гарантии, конкретно имеется экспертный центр, он межведомственный, по защите прав пациента. И мы сегодня прорешали, я думаю, серьезно проблему, чтобы в досуде, на досудебном этапе защитить права пациентов и оказать помощь, если где-то были какие-то претензии, нам эксперты это выдают первое. И второе, чаще всего убирается, когда пациент пишет, мое право нарушено, не взяли деньги, а это в рамках программы бесплатного оказания помощи по государственной территориальной базовой программе. Это центр создан. Мало того, что я хочу сказать, мы пока сегодня вторые после Москвы, мы организовали медицинский арбитраж. Чтобы суды по искам не забивать, потому что у нас статистика в медицине есть, на 100 пациентов 10 судят, они просто идут, потому что у них есть определенные изменения психологичности. Да. Поэтому медицинский арбитраж, он сейчас набирает обороты. То есть мы конкретно за менее
короткие сроки, там 7 судей, которые имеют медицинское и юридическое образование, тоже большие плюсы идут. Но я хочу сказать, востребованность повышения правовой культуры медицинских работников. Сегодня к нам в Национальную ассоциацию вступило около 80 субъектов Российской Федерации. И все ждут, когда к ним приедут специалисты, врачи-юристы, и ознакомят с теми законами, по которым нам надо работать. Востребованность большая. Поэтому у себя как субъекта тоже надо эти проблемы решать. Обучать, и тогда мы будем нормально работать.
Так, ну, пожалуйста.
Может, я немного не по теме конференции. Вы сказали профессиональную вести. Ваше мнение как медика. Должна ли быть она запрещена юридически, или она может быть как-то разрешена, но строго как-то закреплена?
Я поняла.
Так, можно секундочку? Просьба представиться.
Извините, Иван Косенков, Новосибирский государственный университет.
Хорошо. Значит, вот в основе законодательства по правам граждан Российской Федерации есть 45-я статья. Она называется «Запрещение эвтаназии». Эвтаназия – это ускорение смерти больного либо по его самой просьбе, либо по просьбе родственника. У нас в масштабах России запрещена эвтаназия. И я стою на той позиции, мое мнение, это должен быть запрет. Значит, у нас первое – это Голландия, где самый высокий уровень системы здравоохранения, они первые приняли законы, разрешающие эвтаназию. Что сегодня у нас в России происходит? Есть две формы эвтаназии. Одна форма – это прямого действия, то есть медицинский работник по просьбе, я несколько утрирую, но чтобы было понятно, медицинский работник, хоть среднего, хоть высшего звена, по просьбе не пациент, чаще по просьбе родственников, может быть ситуация, берет шприц, набирает препарат, тот, который ускорит смерть пациента, и вводит, условно, да? Это преступление уголовное. Тем не менее, я хочу сказать, что это прямого действия. А эвтаназия не прямого действия. Это она практически, я не знаю, что это узаконено, но в реанимационных отделениях больниц существует. То есть, когда нет признаков жизни пациента, все реанимационные мероприятия выполнены, закончены, и нет смысла уже подкорка умерла пациента, нет смысла его реанимировать, то есть выбирают аппарат искусственной вентиляции легких, идет остановка дыхания и смерть. То есть это не эвтаназия, а это профессиональные действия врачей, которые констатируют факт, что угасание жизни произошло по пациенту. Поэтому в масштабах России, в самом деле, у нас не на том должном уровне с целой системы здравоохранения, сейчас в связи с нашим проектом здоровья, много всяких неурядиц, но уже мы встаем на рельсы выполнения прав пациента, конкретно качественного оказания медицинской помощи. Это потребуется долгие годы, но уже даже то, что мы сменили все морально устаревшее оборудование, сегодня гражданам субъектов дается право получать лечение на новое оборудование, а ведь раньше оно было морально устаревшее, то уже 20 лет нельзя было пользоваться ею, а мы все на ней оказывали помощь. Поэтому большие вложения, правильно правительство приняло решение, что надо сделать и с демографическим ростом, и со снижением смертности, и со снижением инвалидности. Наломали много дров, теперь встаем вот на рельсы качественного оказания медицинской помощи. Еще у меня даже, знаете, вот вопрос, вы специалисты, вот как вы на это можете мне уже тогда ответить? Вот смотрите, сегодня адвокаты оказывают адвокатскую помощь. Берет советные деньги, адвокатскую помощь. А кто это сегодня вдруг нам продиктовал, что мы-то медицину не помощь оказываем, а медицинскую услугу? Вот это как можно? Я понимаю, мы приглашаем слесаря Васю отремонтировать в быту батарею, вот это услуга бытовая, да? А почему сегодня поступает пациент с переломленным черепом, и мы должны оказывать медицинскую услугу? А сегодня фонды, федеральные фонды, правовые управления диктуют, что это услуга, потому что за пациента государство платит, бюджет, да, бюджет, страховые взносы, другие поступления, это услуга. Серьезная проблема, много проблем.
Пожалуйста, ваши вопросы, и потом будет последний вопрос у Романа Николаевича.
Благодарю, Константин, Ильич, Российской Федерации. Людмила Владимировна, полностью согласен с вами о том, что федеральное законодательство в области здравоохранения подлежит реформированию, но вопрос у меня вот такого толка. Не кажется ли вам, что прежде всего исполнительных стоит ждать с моря погоды, собственно, когда-то 10-20 годов примут данные, скажем так, свод законодательства, может быть, всяких норм кодифицируют, а воспользоваться тем, что вопросы здравоохранения находятся в совместном ведении Российской Федерации субъектов, и таким образом посредством законодательной инициативы именно на уровне субъектов решать многие вопросы, которые находятся, могут быть решены. Это первый вопрос. Второй вопрос. Не кажется ли вам, что многие проблемы, как регулирования, так и защиты в области здравоохранения, можно решить посредством введения механизмов саморегулирования? Например, в прошлом году, в конце прошлого года, был принят закон о саморегулируемых организациях, где активно можно использовать внедрение различного рода стандартов медицинской помощи и, более того, осуществлять защиту не только субъектов профессиональной деятельности, врачей, да, но и исполнителей медицинских услуг, медицинских учреждений, отстаивания их экономических интересов. Да. То есть регулирование через этот механизм, а, скажем так, на данный момент
активно рабочий. Спасибо, мне понятно. Я начну со второго вопроса. Ну, во-первых, в связи с нашим проектом здоровья, наконец-то Минздрав нам спустил медицинские стандарты качества оказания. Поэтому, если врач отходит от этого стандарта, существует вневедомственный контроль экспертов независимых, которые отрегулируют этот вопрос, и если не выполнено гражданство, то вплоть до расторжения договора на оказание медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию, такие карательные меры разработаны в положении по территориальной базовой программе. Есть еще один вопрос. Значит, по поводу права субъекта федерации определяться законодательной базой. Вы посмотрите, получается, что мы уже этих проектов законов наготовили огромное количество. Каждый новый совет, областной совет депутатов сегодня, давая свои правовые управления на экспертизу то, что мы предлагаем, нам дают ответ, что в законе декларативная есть статья, мы ее предлагаем как прямого действия сделать, чтобы защитить и права пациента, и медицинского работника, не принимаем. Поэтому мы сейчас, и нам удалось в новом созыве областного совета депутатов, несколько есть медицинских работников, врачей, руководителей медицинских учреждений, которые сегодня четко лоббируют интерес, чтобы запустить механизмы того закона, который необходим, к примеру, по каждому гражданину, ну, и Новосибирской области. И наработок много. Другой вопрос, вернее, ответ на ваш заданный вопрос. Смотрите, я не хочу умалять достоинство депутатов Государственной Думы. Но когда сегодня в комитете находятся представители депутаты, которые совершенно не имеют отношения к практическому здравоохранению, какие они могут законы принять? Преклоняют перед юристами. Много юристов. Мы встречались с комитетом по здравоохранению практически всех созывов. Мы говорим на разных языках. Там единицы, врачи. Вот она, педиатр, она прекрасно все по педиатрии скажет. По туберкулезу принимаем закон, сложно. Конечно, дают нам на обсуждение субъекты федерации. Мы предлагаем, но они не доходят до Думы наших предложений. Должна быть концепция, должен быть механизм. Я полагаю, что вот если будет кодекс, да, у нас сейчас новый созыв депутатов, депутаты Хлиятова. Ольга, нет?
Ольга Борисовна называется.
Да, да. Она, я-то за них с ними двумя руками. Я прочла их проект кодекса, который у нас. Его надо проталкивать. Но наши депутаты его сказали, будем смотреть, может быть, в 2009 году. Поэтому много вопросов. Да, хотя мы сейчас более активны. Ассоциация врачей Новосибирской. Мы активизировали работу. Именно протолкнуть все законы, которые нам нужны прямого действия на территории.
Вот еще есть вопрос у заместителя директора Исследовательского центра публичного права Романа Николаевича Боровских. Пожалуйста.
Владимир, я бы хотел спросить, чтобы вы обозначили хотя бы тезисно, Какие существуют, на ваш взгляд, проблемы правового регулирования деятельности страховых медицинских организаций? И вообще, вот проблемы вот, как бы, правового регулирования вот, страховых механизмов в области медицины, на ваш взгляд, какие существуют?
А у нас главная проблема. Что это эти статьи основ законодательства? Законодатель сказал, в лице государства, страхование профессиональной ответственности медицинских работников. Сказал декларативно. Сейчас в проекте закона о здравоохранении, который возглавлял разработку академии Герсименко, эту норму уже убрали. Что сегодня делают медицинские работники, руководители медицинских учреждений? Там, где есть, как нашли инвесторов, какая-то возможность финансовая появилась, просто страхуют те профессии, у которых ежесекундно есть профессиональный риск. Хирурги, акушер-гинекологи, врачи скорой помощи. Понимаете? Ни страхование, никто не защитит медицинского работника. Да. Очень у нас сейчас хорошая пошла норма. Частный практикующий врач четко знает себя, надо застраховать. Он застраховывает, и его конкретно ведут те фирмы, которые застраховали, ведут до окончания решения суда, защищая, ведя и так далее. Но если брать проблемы страхования, медицинского страхования, и работа наша, преемственная работа со страховыми медицинскими организациями и с фондом территориального обязательного медицинского страхования, я могу сказать, что в ряде субъектов инициаторами гражданских исков являются страховые компании, медицинские организации, потому что их основная функция – это защита прав пациентов. И такие факты есть. В Новосибирской области, в связи с тем, что очень четко отрегулирован процесс работы межведомственной комиссии экспертной, дальше четко отработан процесс внутри и вне ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи, четко регламентированы положения о работе системы обязательного медицинского страхования на территории нашего субъекта. У нас практически нет разногласий. Смотрите, мы за 2007 год межведомственная экспертная комиссия по защите прав пациентов вернула около 800 тысяч рублей пациентам, которые незаконно заплатили медицинскому учреждению при оказании медицинской по территориальной базовой программе. Первое. Значит, инициировали 3 дела в суде по защите прав пациента, именно гражданских исков, потому что руководитель не понимал, что мы с него требуем, что мы с него просим. То есть, я на свой взгляд могу сказать, что у нас более или менее благополучно обстоят дела. И видите, то, что сегодня не совсем еще мы встали твердо на ноги, работая в медицинском арбитраже, но это тоже одно из направлений, когда мы будем защищаем права пациента, но не под тем процессуальным нормам длительным, которые в судах общей юрисдикции. А здесь все. Заключаем третейское соглашение, но в договорах с пациентами указываем именно на то, что если спор, то, пожалуйста, один из вариантов – это решение, разрешение медицинского надзора.
Еще есть вопрос, вот у нас Юрий Петрович Водина тоже.
Да, вот один маленький вопрос. Вот сведения пациента, там история болезни, это что, служебная информация или это конфиденциальные сведения? Какой здесь режим регулирования?
Режим регулирования. Есть право пациента получить копию медицинской документации.
Ну, а собственник-то кто вот все это?
Собственник медицинского учреждения. Медицинская документация должна храниться по активным делам в пределах 50 лет. И учитывая, что сегодня при причинении вреда здоровью, мы же знаем нормы, да, юриспруденция, что исковой давности это не существует. И если сегодня наш пациент узнает, что его 10 лет назад право было нарушено, что закон с 1993 года, он имеет право обратиться, получив копию медицинской документации, ну а дальше нанимать уже адвоката и идти защищать свои права.
Уважаемые участники, вот еще последний вопрос у Максима Георгиевича есть, короткий, если можно. И на этом, я думаю, что...
Если это может такой тяжелый вопрос, я слушал вас очень внимательно, сказали, в вашей секции мы будем принять участие, вышли в своей. Такой вопрос я много слышал, Хорошо, вы говорите постоянно, что знак у Блогина этот кодекс, да, например, он нам нравится про юридическое право, раз нам рассказывает. А не получается ли так, что вы подменяете объект защиты? То есть своим внесением законопроекта вы защищаете врача в большей степени, а не пациента. Это все, что мы, получается, в административном кодексе защищали бы права сотрудников милиции, по большому счету, в основном. Поэтому что мы можем так же сделать, чтобы нам было удобно штрафовать, например, для суда средства на дороге и убрать право на защиту человека. Да. Просто вот вы постоянно говорите, нам он нравится, нам он будет. Для врачей это будет удобно. А удобно ли вот тоже практически кодекс для пациентов?
Понятно, да. Но опять же хочу сказать, нам всем удобен трудовой кодекс?
Нет.
Кому-то да, кому-то нет, правда? Да, то есть трудовое законодательство, я к примеру говорю, да. К тому же, чтобы, понимаете, у нас отрасль нашей деятельности, она отличается от практически от ряда всех отраслей, потому что мы отвечаем за здоровье и за жизнь человека. И сегодня мы, представители практического здравоохранения, желаем, чтобы для нас тоже существовал единый кодекс, по которому, который обяжет нас четко выполнять те правовые нормы, которые будут продиктованы в этом кодексе. Сегодня врач не может знать, вот я называла 7, 21, 13, пусть 50 законов. Не сможет знать. Есть кодекс и есть. Посмотрите, мы до чего. Пироговские свидетельства, 1, 2, 3, 4. Принимается на съезде этический кодекс врача. Этический кодекс медсестры. Ну что у нас есть? Кто его знает? А он законодательно не закреплен. А вот в кодексе об охране здоровья он будет закреплен, он будет требовать. И все-таки депутаты изменили 60-ю статью, клятва врача. Они подписали, что за невыполнение норм клятвы врача, нарушивших, будет отвечать согласно законодательству Российской Федерации. Приписочку сделали, уже систематизировали. Но она опять клятва врача декларативно выполняет нормы медицинской этики, врачебной деонтологии и так далее, и так далее. Вот нам для чего кодекс, чтобы систематизировать с правовой точки зрения работу медицинского персонала. Вот этот кодекс нужен. Туда же ведь в этот кодекс сейчас включатся все те дополнения по количеству работы той или иной специальности врачей. У кого-то 39, кто-то 36, кто-то 24 часа рабочее время, в зависимости от вредности, с которой она работает. Нам вот такой кодекс нужен. А по правам пациента в этом законодательстве есть права пациента, мы их обязаны выполнять. Еще раз говорю, другого порядка, что это декларативно, но мы все равно делаем. Мы пытаемся их выполнять. И у нас в итоге сколько методичек, мы разрабатываем свои формы, называемые правовую информацию, медицинская документация. Занимаемся самодеятельностью. Но более в законе есть закорючечка, что это должно быть. А как может придумывается?
Уважаемые участники, к сожалению, регламент обязывает нас, не все вопросы мы имеем возможность заслушать. Давайте поблагодарим нашего докладчика Людмилу Владимировну. Если вы заметили, фактически тематика пленарного заседания с самого начала формировалась не случайным образом, а так, чтобы в дальнейшем соответствующие темы могли обсуждаться и в рамках секции. Поэтому те вопросы, которые у вас еще остались, вы можете в дальнейшем обсудить на секциях тоже. Хотелось бы отметить, что в плане подготовки пленарного заседания нас также поддерживают не только органы публичной власти, как я говорил в начале, но также представители научного и юридического сообщества. Речь, в частности, идет о таких достаточно известных представителях, как профессор Кашкин Сергей Юрьевич, который известный специалист в области права Европейского Союза, соответственно, Владимир Михайлович Сырых, который буквально месяц назад присутствовал на одной из новосибирских конференций, профессор Российской академии правосудия. Ну и, соответственно, приветственные письма мы получили от двух профессоров из Высшей школы экономики Государственного университета. Это Михаил Александрович Краснов, заведующий кафедрой конституционного права, и Владимир Борисович Исаков, заведующий кафедрой теории права и одновременно вице-президент Торгово-промышленной палаты. То есть в этом смысле тематика формировалась и с учетом мнения ведущих исследователей в соответствующих областях, и я думаю, что это позволит достаточно существенно повысить уровень дискуссий, которые состоятся на секции. Теперь я с большим удовольствием предоставляю слово директору Исследовательского центра публичного права Александру Федоровичу Жданову, и одновременно он у нас является также руководителем сектора исследования проблем федеративного устройства, местного самоуправления и административной реформы. То есть достаточно глобальный контекст в рамках его научных исследований. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Уважаемые коллеги, продолжая приветственную линию, просто еще хотел пару слов сказать. Дело в том, что в процессе уже проведения конференции в течение сегодняшнего дня мне поступают различные звонки. Просто хотел передать приветствие еще от некоторых ученых, в частности, от Александра Николаевича Кокотова, заведующего кафедрой конституционного права Уральской государственной юридической академии. Одновременно он является главным редактором журнала «Российский юридический журнал». Также хочу приветствовать вас от имени Ирины Анатольевны Конюковой, профессора, доктора юридических наук Российской академии правосудия, заведующая отделом конституционного права этого учреждения. Кроме того, мне позвонили сегодня и передали приветствие от имени известного ведущего криминолога Российской Федерации, депутата Государственной Думы, Александр Иванович Дуров, он является доктором юридических наук, профессором прошлых созывов Государственной Думы, являлся председателем комитета по безопасности Государственной Думы. Вы знаете его как специалиста в области борьбы с организованной преступностью и коррупцией, кто первый на стране поднял этот вопрос, написал ряд интересных книг и так далее. Свой же доклад, касающийся интеграции российского юридического сообщества как ключевого условия развития отечественной правовой системы, я не буду на самом деле злоупотреблять временем особо, потому что хотелось бы, чтобы и вы пообщались в кулуарах, и в секции у нас вовремя начали свою работу, и нас ожидают еще журналисты, мне говорят, в 13 часов у нас намечена пресс-конференция, поэтому я постараюсь очень кратко обозначить проблему, обозначить некоторые рекомендации и ответить на ваши вопросы по возможности. Итак, на самом деле наша конференция, которую мы проводим и в которой вы принимаете участие, она проводится не случайно, как уже сказал Антон Борисович, не случайно у нас подбор тех, кто выступает на пленарном заседании, секции и так далее. Мы не проводим свою конференцию, Светский центр не проводит свою конференцию по заказу сверху или по заказу каких-то коммерческих структур. На самом деле это инициатива молодых ученых России, а также зарубежных государств, потому что многие высказывают потребность и необходимость в том, чтобы мы провели какие-то форумы, организовали мероприятия, связанные с интеграцией юридического сообщества. Как вы знаете, юридическое сообщество у нас состоит, или должно состоять, скажем так, из представителей юридической науки, из представителей юридического образования и представителей юридической практики. Но что касается конференции, наибольшая заинтересованность, конечно, была проявлена от представителей образования и науки, но вместе с тем необходимо констатировать, что общего, единого течения юридического, единого интегрированного юридического сообщества в Российской Федерации на сегодня, к сожалению, не имеется. Профессия юриста сегодня все больше шельмуется, коммерциализируется, юристы все в большей степени становятся зависимыми от политиков, как, впрочем, право от политики. Чего стоит, например, вспомним законодательную инициативу, которая прошла, собственно говоря, все стадии законодательного процесса, которая касается исключения юридического образования как условия обязательного занятия должностей членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Сегодня мы знаем, что председателем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации является не юрист. Таких примеров можно приводить много. Я еще хотел бы здесь отметить, что юридическое сообщество в настоящее время не способно отстоять ценности справедливости, ценности правового государства, гражданского общества и законности, а также противостоять противным интересам народа законодательным инициативам, вроде последней законодательной инициативы. И, кстати, вот Владимир Михайлович Сырых, мы с ним плотно беседовали здесь, когда он приезжал в Новосибирск, это наш партнер из Российской академии правосудия, он член организационного комитета нашей конференции, к сожалению, не смог прибыть в это время, вот в Новосибирск, потому что в начале апреля был. Так вот, он говорит, и многие поддерживают, многие юристы поддерживают. Он говорит, что у нас юристы всегда, вот в дореволюционное время, например, они всегда были в большинстве своем в оппозиции к власти. А сегодня мы что видим? Мы видим то, что многие юристы просто либо не высказывают свои позиции, даже не против власти, а против каких-то инициатив, которые явно противостоят интересам не только, кстати, общества, но и самого государства. Но в данном случае многие юристы заявляют протест против принятия проекта федерального конституционного закона, по сути дела, вообще ликвидирующего института референдума как высшей формы реализации власти народа в Российской Федерации. Итак, почему же в Российской Федерации сегодня не существует единого интегрированного юридического сообщества? У нас, да, конечно, существуют определенные организации, которые якобы объединяют юристов, но эти организации, как правило, созданы по инициативе власти, для того, чтобы каким-то образом влиять на вот эту социальную группу юристов, тем более высших юристов, весомых юристов. Первая причина, которую я хотел бы обозначить, фактически клиническая смерть отечественного юридического образования. Все мы знаем ситуацию в юридическом образовании, когда у нас преподаватель тот же самый, если частную проблему брать, преподаватель вынужден работать в трех местах, а то и в шести местах. Вот уважаемые люди, которые у нас сегодня присутствуют, Альберт Константинович, он в нескольких местах работает. И так далее. Вот эта проблема, которая, естественно, в таких условиях студент оказывается без должного внимания со стороны преподавателя. Воспитательная функция вообще у нас исключается, и об этом вообще не говорить не приходится. Не говоря уже о том, что функция обучения у нас очень-очень хромает. Но я не говорю о низких доходах в области юридического образования. Вот я, например, являюсь профессиональным хоккеистом, и чтобы мне на свою зарплату купить клюшку, хоккейную, профессиональную, она очень дорого стоит, она состоит из трех частей, композитный материал и так далее, применяется сейчас современная технология. Так вот, мне, чтобы перо от клюшки купить, мне надо две зарплаты получить свои преподавательские и отдать за это перо. Соответственно, вот такая ситуация. Вторая причина, которую я хотел бы обозначить, это кризис науки, слабые связи науки и образования. Хочу напомнить, что в соответствии с федеральной целевой программой развития образования Российской Федерации до 2010 года у нас ставится задача, одна из задач, это интеграция образования и науки, тесные связи науки и образования. К сожалению, эта задача у нас не выполняется, научные исследования носят бессистемный характер. Наука коммерциализируется в любом крупном московском вузе, вы за миллион или за полтора миллиона можете стать кандидатом наук, без всяких проблем. Выйдите, два слова скажете, все за вас напишут и сделают. Не говоря уже о том, что если вы будете учиться в аспирантуре, вы получите молодые люди отсрочку, если у вас есть деньги, на законном основании купите потом, соответственно, диссертацию. Это все распространено. Я уже не говорю, у нас коллеги юристы одновременно медики присутствуют. Я боюсь, честно говоря, что дальше будет. У нас можно не только диссертацию в области юриспруденции сейчас купить, но и в области медицины. И потом вот у нас были примеры, журналистское расследование проводилось. Я знаю журналистов, кто этим занимается. Купили диплом медицинский и устроились на работу в медицинское учреждение. Какой-то врач, а мы говорим об ответственности врача и так далее. Система в целом в кризисе. Что касается третьей причины, это слабые связи науки, образования и практики. Вот следует отметить, что деятельность небольшая, непродолжительная Следственного центра публичного права показывает, что в принципе юридическая практика и бизнес вообще, например, банковская сфера и так далее, они не заинтересованы в юридической науке, они заинтересованы в получении сиюминутной прибыли, и им не важно, как дальше будет складываться ситуация. Хотя вот, будучи на государственном праве, мы об этом говорили, у нас буквально позавчера был репортаж большой по поводу конференции, по поводу центра. Я заявил о том тогда, что в принципе профессия юриста, она и для бизнеса важна, и для общества. Вот смотрите, сегодня у нас повышаются цены. Сегодня люди приходят в медицинские учреждения, опять же, не могут получить качественную помощь. А почему? Потому что у нас документы прописаны, юридические, правовые акты некачественно прописаны. Вот с чего надо начинать. У нас юристы, которые выходят и пишут эти документы, некачественно подготовлены. И вообще ценность юриста, она должна быть осознаваема обществом. И общество должно понимать, что в его интересах качественный юрист, в его интересах формирование качественного юридического сообщества. Будем надеяться, что слова избранного президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева не останутся без внимания. Действительно, юридическая сфера выйдет на первое приоритетное место у нас в государстве. А что касается предложений, которые могут спасти ситуацию хоть как-то или вывести из вот этого критического реанимационного состояния, во-первых, мне кажется, что в Российской Федерации необходимо создать большую юридическую медиагруппу, государственную, чтобы все ценности права, ценности гражданского общества и другие ценности юридические, они транслировались в общество. Это должен быть обязательно федеральный государственный канал, об этом говорили, кстати, и Ассоциация юристов России говорит. Это должен быть государственный радиоканал, это должны быть иные СМИ. Вот сегодня, например, я вот полностью радуюсь за то, чтобы радио «Маяк» государственное, я его иногда слушаю. К сожалению, сейчас слушать его становится невозможным, потому что там просто превращается в камеди-клаб какой-то радиоканал «Маяк», радиостанция «Маяк». Поэтому я считаю, вот, например, на базе радио «Маяк», как государственной радиостанции, можно создать юридический канал и нас всех, юристов и практиков, и ученых, и педагогов, пригласить туда, чтобы мы транслировали действительно позитивные ценности, а не то, что нам предлагают сейчас ширпотреб и безнравственность, разрушающая нашу страну. Во-вторых, мы должны потребовать от государства, чтобы государство своими правовыми актами установило особый статус юридической сферы, юридического образования, юридической науки, юридической практики. Если человек осуществляет деятельность, юрист в области практики, в области науки, в области образования, у него должны быть все гарантии, чтобы он мог совмещать эти сферы, потому что именно такой юрист, такой преподаватель, такой ученый и такой практик нам нужен, который диверсифицирует свои возможности и уверенно шагает по жизни. Это как раз инновационный, вот Альберт Константинович говорил, это инновационный образ поведения человека в области юриспруденции. Чем больше таких людей, юристов, тем лучше становится в нашей стране, тем качественнее мы готовим специалистов, тем качественнее становятся научные исследования, потому что все друг друга обогащает. Поэтому, я думаю, вы все мои предложения поддержите. Я хочу выразить свое пожелание, что мы с вами не последний далеко раз встречаемся, и что мы будем всеми своими усилиями стараться укрепить, интегрировать реально юридическое сообщество снизу и поднять тем самым нашу Россию. Спасибо.
У меня вопрос. Вы назвали одной из причин кризиса то, что некоторым преподавателям приходится преподавать в нескольких, двух или трех вузах. А как планируете вы решить эту проблему? Потому что те преподаватели, которые преподают в двух-трех вузах, они действительно квалифицированные преподаватели, за ними все эти вузы новосибирские гоняются. Потому что у нас наблюдается недостаток высоко квалифицированных кадров. Как это предлагается решать? Потому что квалифицированные кадры в Москве, в Петербурге, а здесь не особо. Ну, их мало.
На самом деле, я считаю, что мы должны подходить более качественно к оценке образовательных учреждений. У нас освободилось большое количество юридических факультетов различных вузов. Господин Болов, который возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки, он ушел, перешел в Российскую академию образования. Большая критика в его адрес. Как они проводили надзор в этой сфере? Мне кажется, что некачественно. Почему такое количество? Я знаю вузы, которые просто в двух кабинетах находятся и считаются вузами. Мы должны сокращать юридические факультеты, сокращать вузы. Жесткая аттестация должна быть в соответствии с требованиями закона. Это первое. Соответственно, у нас тогда не будет недостатка преподавателей. Будет один вуз базовый, не будет повального приема за платную, на платной основе студентов. Да, будет платное отделение, но не в таком количестве. Зачем? Это не в интересах общества и государства, и даже личности в целом. А что касается самого статуса преподавателя, безусловно, это повышение его престижа путем увеличения и заработной платы существенного, в десятки раз, можно так сказать. Если преподаватель будет получать, как секретарша хотя бы в Москве, в юридической фирме, 100 тысяч рублей, ну это другой вопрос. А не то, как сегодня, вот я сказал о своей зарплате, да? Никто не будет задерживаться в этой сфере. У нас складывается уже такое впечатление, что предвзятость в юридическом сообществе, некоторые говорят, и в практике мне говорят, ну кто вы, как вы можете работать в сфере образования? Это либо неспособные там работают, либо просто приверженные юридическому образованию и науке. Просто мне вот так и сказано. А что касается... Еще... Ну ладно, это закончим, потому что время. Вопрос еще какой-то. Ну, давайте последний вопрос. Просто мы вынуждены на пресс-конференцию идти.
Да, пожалуйста, последний вопрос.
У вас можно, да? У меня вопрос следующего рода. Может быть, подходить к вопросу решения проблем современного юридического образования не из того конца, с которого вы начали, с позиции образования, а с позиции рынка. Вот, проводя аналогию с медицинской деятельностью, мы прекрасно знаем, что, допустим, медицинский работник раз в 5 лет должен проходить обучение, должен обладать сертификатом. А на фоне этого юридическая деятельность не подлежит лицензированию у нас в стране. То есть, получив диплом, ты можешь осуществлять юридическую помощь, предоставлять юридические услуги. И более того, может быть, именно вот с этой позиции подойти, то есть вести какую-то систему сертификации, обязательного обучения юристов. И сам рынок продиктует востребованность на специалистов и определит рейтинг именно таких организаций, которые качественно готовят юристов, которые некачественно.
Спасибо за вопрос, Константин. Правильно называется?
Да, да.
Я хочу что сказать по этому поводу. Что касается лицензирования, мы опять возвращаемся к административной реформе. Мы сокращаем количество лицензированных видов деятельности. Что нам увеличивать? Мы и так административную реформу проводили. Вот. Что касается обучения юристов, вот Владимир Алексеевич, он, я думаю, никто не будет возражать против того, что он высококлассный специалист в области переподготовки именно юристов. Да? Он в НГУ занимается этим профессионально. Он говорит, что и так это существует, да, у нас? Вот. Поэтому изначально надо готовить юристов, которые занимаются самообразованием, чтобы он не получал, не бегал за сертификатом, а чтобы он качественно сам развивался. И это, кстати, об интеграции науки и образования. Если он будет заниматься наукой, преподаванием, он будет повышать одновременно свою профессиональную квалификацию как практик. Это мое личное убеждение. Спасибо за внимание.
Пожалуйста, Александр Григорьевич, официальная информация.
Уважаемые коллеги, еще хотел сказать официальную информацию. Дело в том, что у нас сегодня по окончании конференции запланирован в столовой Новосибирского госуниверситета экономики и управления небольшой фуршет. Приглашаю всех вас. Очень надеюсь, что вы придете, мы с вами пообщаемся в неформальной обстановке. С 19 часов до 21 часа. Корпус номер 3. Сейчас, кстати, у нас будет обед. Вот сейчас, после моего выступления, с 13 до 14. Вот в этой столовой, где вы будете обедать, вас проведут сейчас. Вы оставайтесь здесь, вас доведут до столовой. И там же будет у нас фуршет. Приглашаю, надеюсь на ваше присутствие. А в 2 часа мы продолжим работу в рамках секции. Спасибо.
Настроение того, что